Это «Медуза».
Здравствуйте, это канал «Медузы». Поставьте лайк и подпишитесь. Напишите комментарии, особенно те, кто нам написывал «Позовите Руслана Левиева из Conflict Intelligence Team». Вот мы позвали. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте.
В первую очередь, в основном, хочется обсудить удары, которые наносит ВСУ по России, хотя ответные тоже есть, и про это тоже нужно поговорить, но количество, переходящее в качество, требует осмысления. То, что мы сейчас наблюдаем, это такая волна, накопленные возможности ВСУ, или так теперь и будет, и это уже конвейер?
Это накопленные возможности и расширение масштаба производства, поскольку мы видим, что вообще с начала этого года Украина, она сделала большую ставку на беспилотники средней и большой дальности. Михаил Федоров, который теперь новый министр обороны Украины, он тоже недавно в интервью рассказывал, что типа вот мы за первые там 4, по-моему, кажется, около месяца 2026 года закупили и оформили больше тендеров на беспилотники, чем за весь прошлый год. То есть вот оно, пожалуйста, налицо рост закупок и производства по беспилотникам. Это позволяет, соответственно, проводить эти атаки чаще и каждую из этих атак делать масштабнее. То есть если там год и более назад для нас было привычным, что если есть атака по Москве, то это обычно типа там 2-3 беспилотника долетает до куда-нибудь, то теперь ситуация совершенно другая. Как видите, что даже до самой Москвы долетают там многие десятки беспилотников, которые прям видны на многочисленных видеозаписях. И, скорее всего, ситуация и продолжит расти дальше. Но это, конечно, с двух сторон растет. И Россия наращивает производство беспилотников, их применение, и Украина тоже.
Когда вы говорите про то, что может быть, да, заявляет украинское командование, высшее политическое руководство о том, что будет это наращиваться, Украине, кажется, профански хочется сказать, не доставит того, что есть у России в большем количестве. Это дальнобойные ракеты. Что нужно про них понимать, в том числе про те, которые Украине поставят, которые для Украины специально сделаны?
Пока что с этим довольно-таки туманно, ну, во многом по той причине, что западные союзники, они уже довольно-таки давно придерживаются практики не разглашать о поставках, и, как правило, мы, такие сторонние наблюдатели, узнаем о новом вооружении уже просто постфактум, когда видим его на кадрах непосредственно там в зоне боевых действий. Например, из недавнего так было с зенитно-ракетным комплексом «Темпест». Это такое как бы легкое багги с ракетами Hellfire и RLS, которые наводятся на шахеды российские. Вот тоже мы о нем узнали постфактум. Увидели на видеозаписи уже в Украине. А не знали, что типа его собираются поставлять. Сейчас много обсуждают, например, ракеты ЯРАМ, про которые шла речь, разговоры еще с прошлого года, что вот собираются поставить их такую большую партию Украине. Это довольно-таки дешевые такие крылатые ракеты для Украины, довольно-таки дальнобойные. И потом шли просто вопросы, разговоры о сроках этой поставки. Примерно около месяца назад один из российских, пророссийских, пропутинских телеграм-каналов, который называется «Полезная нагрузка», опубликовал фотографии, как он заявляет, обломков ракеты украинской, найденной где-то на месте атаки, не уточняется, где это было и когда. И там, среди прочего, была обнаружена микросхема с серийным номером, указывающим на компанию «Zone 5 Technologies». А эта компания американская, она как раз и занимается производством ракет «ЯРАМ». Соответственно, из этого сделали тогда вывод, что, судя по всему, такая первая тестовая партия этих ракет ЯРАМ для Украины уже прибыла в Украину. И, видимо, скоро они начнут их применять, и уже, видимо, применяют. Вот сейчас произошел удар по Воронежу, по заводу полупроводников и микроэлектроники. И, опять-таки, были пока что слухи, что якобы там применили тоже ЯРАМ. Но, судя по всему, это были... Слухами так и останется, видимо. Потому что уже есть обломки обтекателя крылатой ракеты Storm Shadow, которые применили по заводу. А по части обломков ЯРАМа пока ничего не найдено. Так что, скорее всего, это были так чисто как бы ожидания, спекуляция и слухи. Storm Shadow мы довольно-таки давно не видели, чтобы их применяли. Это впервые, наверное... За год, если не больше, что Storm Shadow где-то применяют. Атакамсы мы тоже давно не видели. И плюс Великобритания, она недавно объявила, что к концу года, скорее всего, прибудет либо одна, либо три модели, новые модели крылатых ракет, разработку которых объявляла Великобритания еще в конце 2024 года, после того, как Америка она ограничила поставку ракет «Атакамс» и ввела ограничения как раз-таки по поводу тех самых ракет «Storm Shadow» на их там применение и на их географию их применения. Вот после этого, тогда, в 2024 году, в конце, Великобритания объявила такой как бы проект-конкурс. что нужно разработать дешевые крылатые ракеты, дальнобойные, дальностью не менее 500 километров, с боевой частью не менее 225 килограмм, чтобы каждая стоила там не более 400 тысяч фунтов стерлингов, и была возможность производства не менее 20 штук в месяц. В этом году, в начале этого года, были отобраны три компании, их проекты прототипов ракет. Они провели первые испытания, и, судя по всему, сейчас пройдут дополнительные испытания, после которых уже ближе к концу года какая-то часть этих ракет, она прибудет в Украину на такие первые боевые применения. И, собственно, уже есть в прессе британской кадры того, как испытывают крылатую ракету Crossbow от компании MBDA. Это одна из тех компаний, которая победила в этом как бы конкурсе. И вот там видна, да, вот очередная крылатая ракета, которая, судя по всему, поступит на вооружение украинских войск.
Про украинские разработки «Гроза» и более знаменитые «Фламинго», что нужно знать? Там тоже были обещания, что довольно большое количество будет их производиться.
Ну, пока что с этим глухо и со всеми такими разработками компании Firepoint, кроме беспилотников. То есть по беспилотникам FP1, FP2, которые производит Firepoint, там все стабильно, серийно, их производит много, и мы их часто применение видим. А все, что касается ракет у компании Firepoint, там цифра обещается каждый раз много, а по факту мы мало что видим. Те же самые «Фламинго», хоть их обещали там вот в разы больше, то есть, как я сказал, Великобритания поставила условием конкурса, что должно быть производство, возможность производства не меньше 20 ракет в месяц, а «Фламинго», как вы помните, и Зеленский, и Штеллерман заявляли, что еще там к ноябрю 2025 года выйдут на объем производства 200 ракет в месяц. И потом еще в конце года тогда Штеллерман говорил, что типа мы вышли на этот объем производства. Но при этом за все прошедшее время мы видели буквально там несколько случаев применения «Фламинго», и из которых там достигли своей цели там буквально там может быть с десяток ракет. Поэтому все эти цифры, которые заявляются по поводу украинских ракет, вызывают, честно говоря, на фоне этого большой скепсис. То же самое и то, что сейчас обсуждают новые баллистические ракеты украинские, тоже от компании Firepoint. Говорят, что типа вот уже приходят, поступают они на испытания, и типа скоро будут там серийные применения, и даже показывали видеозапись, где ракету запускают. Ну как бы одно дело сделать прототип, например, ракеты, там же там первые образцы, и пускай даже у него будут технические характеристики очень там мощные, крутые. Совершенно другое дело наладить масштабное серийное производство. Вот с этим пока что у Firepoint все не очень.
Я спрашиваю про ракеты еще, чтобы понимать, что в таком случае надо ждать в России, в дальнем тылу, потому что вот эти удары по Москве, в том числе по Воронежу, в частности, они были все-таки не очень похожи, буду рад, если поправите, на российские. Российские — это когда много беспилотников, в том числе пустышек, для того, чтобы отвлекалась система противоракетной обороны, противовоздушной обороны. И ракеты как более точные, более дорогие по целям. Украина вот этого ракетного элемента меньше, но психологический эффект, медийный эффект, произведенный, ну и эффект, безусловно, произведенный на топливно-энергетический комплекс Российской Федерации, мягко скажем, заметный. В общем, что поменяют ракеты в таком случае?
Ну, все бы зависит от количества. Опять же, потому что, как я сказал, «Фламинго» появились, а толком они ничего не поменяли. Если их было бы реально там 200 штук в месяц в распоряжении, то это была бы прям серьезная вещь, которая бы сильно бы влияла на расклад сил по части вот ударов по тылам. Но этого в итоге нету. Кстати, по поводу атаки по Москве, которая была 18 июня, там все-таки крылатые ракеты применялись. Просто тут есть путаница в классификации. Например, мы в нашей команде реактивные беспилотники относим к крылатым ракетам. Ну, потому что, а в чем тогда различие с крылатыми ракетами? Тут только вот в том, что двигатель другой у обычных беспилотников. Поэтому то, что называют реактивным беспилотником «Барс», например, а мы называем крылатой ракетой «Барс», он применялся в атаке по Москве 18 июня. Мы их видели. Но были и обычные беспилотники тоже. Соответственно, те ракеты, о которых обычно говорят, там, «Фламинго» и прочие другие, там, и особенно европейские, у них боевая часть сильно больше. Соответственно, если их будет в достатке, их можно будет применять, то это потенциально сильно более заметный ущерб таким основательным большим объектам, вроде каких-нибудь заводов, вроде, там, не знаю, мостов, переправ или что-нибудь в этом роде. Ну, например, вот сейчас активно на слуху компания украинских сил по части, грубо говоря, как будто бы изоляции Крыма. И мы уже видели удары по мостам около Геническа, около Армянска, около там, Джанкоя, КПП. Вот, но пока что еще не видели, например, ударов по Крымскому мосту. Казалось бы, опять-таки, если есть фламинго, то это самая подходящая вещь для того, чтобы ими бить по вот этому мосту. Может быть, и ударят. Поэтому в этом есть большая разница, что у России, например, есть эти баллистические ракеты, которые там сложно перехватывать, и они позволяют России наносить серьезный урон капитальным сооружениям. Это будь то там, опять-таки, электроподстанции, заводы или просто здания. Каждый раз, когда вы видите кадры из Украины, где обрушился там целый подъезд, как правило, это прилет ракеты. Ну, как чаще всего это Х-101, крылатая ракета, но бывает и там Искандер какие-нибудь и другие ракеты. То есть эффект будет как раз-таки в мощности этого взрыва. Потому что, как правило, у больших крылатых ракет боевая часть довольно-таки солидная.
Напоминание, если вы еще не поставили себе мобильное приложение «Медузы», поставьте его, пожалуйста, прямо сейчас, потому что, во-первых, оно симпатичное, удобное, здорово читать и книги, и новости. Ну, а во-вторых, если вы живете в России, есть, да, ведь некоторые специфика. Интернет могут отключать, цензура действует. Мобильное приложение, во-первых, умеет обходить блокировки, обходит всякую цензуру. А во-вторых, если интернет отключили совсем, вы все равно можете почитать, посмотреть некоторые материалы «Медузы». В том числе с учетом заблокированного YouTube включается наш внутренний плеер. В общем, все сделано для того, чтобы вы сами могли выбирать, что читать, слушать и смотреть, а не так, чтобы за вас решало это российское государство. Еще раз, пора поставить мобильное приложение «Медузы», если вы этого еще не сделали. Про Москву и про удары, теперь они ежедневными стали. Что это говорит про российскую систему ПВО, в частности, про ПВО Москвы? Ну, то есть тактика понятна, летит много, перегружается система ПВО и что-то пропускает. Ну, плюс, да, вот эта взлетевшая крышка от контейнера из-за того, что противоракета, да, на самом деле попала. Ну, так бывает. Какие выводы можно сделать, глядя на все это?
Ну, у нас крайне непопулярное мнение, что мы считаем по результатам, что российское ПВО отработало достаточно эффективно, на очень хорошем уровне. Потому что если мы, когда мы замеряем эффективность, обычно ведь она замеряется банально в цифрах, а не в том, что типа, что если что-то попало, то значит неэффективно. Но если по такой логике судить, тогда вообще, в принципе, в мире не существует эффективной ПВО, потому что любая ПВО, она при массовой воздушной атаке беспилотников какую-то часть в любом случае неизбежно пропустит. Мы это видели, собственно, и по Ближнему Востоку, вокруг американо-иранской войны, где поражались американские военные объекты точно так же. Поэтому, если все-таки судить не по самому факту, что типа что-то взорвалось, а конкретно по количеству перехвата, то цифры свидетельствуют о том, что ПВО работало достаточно эффективно. Потому что мы видели по Капотне, там насчитали по спутниковым снимкам 5 попаданий беспилотников, а в итоге было запущено по Москве, ну, не меньше 200 точно. Там Собянин заявляет, что под Москвой избили летевшие на Москву там больше 200 беспилотников. Минобороны России отчитывается за те сутки 18 июня, что по всем регионам России и в Крыму они сбили почти 1000 беспилотников. И в итоге было только 5 попаданий по Капотне. Соответственно, на мой взгляд, когда у вас получается больше 90% эффективность, это очень эффективное ПВО. Вспомните характерный пример из кинофильмов. «Дом из Голливуда», недавно такой популярный фильм, где тоже обсуждали то, что, типа, какой шанс перехвата этой ракеты межконтинентальной, баллистической, которая летит по Чикаго, если мы пустим свои ракеты-перехватчики. И там советник по нацбезопасности отвечает министру обороны, что по тестам получалось, что у нас 61% перехвата. На что министр обороны возмущается, говорит, типа, это что, получается, бросок монетки? Вот, а вот здесь у нас мы видим с вами больше 90% получается результативность перехвата. Так что это эффективно. То же самое, кстати, и по украинским воздушным силам. Они ведь публикуют каждый день сводки, типа сколько было запущено России в этих средств поражения и сколько из них было перехвачено. Например, вот по субботе и воскресенье там Россия запускала по сотне беспилотников в день. Из них в субботу достигли цели 7 беспилотников, а в воскресенье 6 беспилотников достигли цели. То есть получается, опять-таки, больше 90% сбития. Ну, мне кажется, что это эффективная работа ПВО, при том, что там, очевидно, тоже были кадры пожаров и там чего-то горения, потому что беспилотники куда-то все-таки прилетели. Но при этом это просто в целом такой современный технологический вызов всем военным инженерам и всем армиям мира. которая заключается в особенностях беспилотников. Их сильно тяжелее все-таки находить в воздухе и отслеживать, чем какие-нибудь самолеты, чем баллистические ракеты, ну и чем, наверное, даже, чем даже крылатые ракеты. Потому что эти беспилотники, они сильно маленькие по размерам, там меньше какого-нибудь вертолета, они по размерам там условно примерно как какая-нибудь большая птица. Летят довольно-таки медленно и летят очень низко над землей. И поэтому те средства ПВО, которые по всему миру разрабатывали в течение там, многих десятилетий, они очень плохо подходят для перехвата таких вот целей. Их просто тупо не видно. Главная проблема вообще ПВО и в Украине, и в России, и на Ближнем Востоке, там, и в Израиле, если мы говорим в контексте беспилотников, это не в том, чтобы иметь возможность сбить беспилотник, а в том, чтобы его вовремя засечь и сопроводить, и навестись твое средство поражения на беспилотник. Если у тебя есть возможность его отслеживать и вовремя обнаруживать, тогда сбить его не такая большая проблема. А вот как раз-таки вот проблема в том, что его засечь. Вот в этом проблема. И, собственно, по этой причине мы видим, что в Москве сейчас прям пачками стараются ставить комплексы ПВО на все новых и новых зданиях. Более того, сейчас появилась видеозапись из котельников, где виден комплекс «Панцирь» С1, который, судя по всему, замангаленный. Из этого делается предположение, что раз он замангаленный, то, скорее всего, его сняли с фронта и привезли в Москву, чтобы защитить столицу от новых атак. Ну, потому что, в принципе, только на оккупированных территориях беспилотники украинские бьют по средствам ПВО. В Москве беспилотники украинские по комплексам ПВО не бьют. Поэтому странно его мангалить для Москвы. Соответственно, логика здесь такая, что, скорее всего, сняли его с фронта. Вот все равно, даже при том, что их ставят довольно-таки много сейчас по Москве, конечно, 100% эффективности, 100% защиты, какой-то там непробиваемой воздушной стены не будет никогда. Беспилотники точно так же будут летать низко и прятаться за высотными строениями, высотными объектами, за рельефом местности, тем самым не давая возможности РЛС-ки, там, панциря или другой системы навестись и вообще обнаружить, что вот беспилотник летит в воздушном пространстве и уже подлетает к Москве. Ну, тем более, что есть на украинской стороне у нее там помощь от там, европейской, американской разведки, плюс доступ к самым свежим, качественным спутниковым снимкам, поэтому они, готовя атаку, каждый раз могут довольно-таки эффективно просчитать, где конкретно сейчас, прямо вот в данный момент времени, стоят комплексы ПВО российские, и как можно от них спрятаться своим беспилотником, чтобы РЛС-ка этого панциря тебя не заметила, чтобы ты мог пролететь, сделать какой-то там вираж, какой-то нибудь крюк, и тем самым пролететь незамеченным и поразить там капотню или какой-нибудь другой вот объект. В этом и заключается современный вызов для армии мира. То же самое вот по части, например, Европы. У меня часто спрашивают, типа, вот там была воздушная тревога там в Литве, там Латвии, Польши и прочее, поднималась в воздух там авиация европейских сил. И меня часто мои коллеги-журналисты спрашивают, типа, а вот почему часто такое, что их эти беспилотники вот такие не перехватывают, не сбивают, что просто тревога объявляется, а дальше просто тишина. И непонятно, был он, не был его, где он вообще и прочее. Ровно по той же самой причине, что европейские страны, они сейчас тоже не готовы к таким угрозам, к таким атакам, когда у вас будет много таких вот маленьких, низколетящих, медленно летящих объектов. Их РЛС-ки точно так же, они не настроены для детектирования таких вот целей. Поэтому в момент пересечения границы их могут заметить, а дальше они просто теряются в воздушном пространстве, и поэтому их не замечают. И по этой же причине было турне Зеленского после начала активной иранской воздушной кампании по американским объектам на Ближнем Востоке. Ровно то же самое предлагал Зеленский, что у нас, у Украины уже наработан опыт, как детектировать эти самые угрозы. У нас есть там система акустических датчиков, у нас есть интеграция разных систем в одну там, базу данных, там этот вираж, планшет и прочее. И поэтому это вот более актуальные системы для отражения вот подобного типа угроз.
Если применительно к России, у России нет спутников доступа к этим снимкам, которые есть у Украины, там в режиме ну, нереального времени, ну какая частота? Четверть часа, да? Каждые 15 минут можно получать снимок. При этом вы сказали, что довольно хорошо отработала система ПВО, во всяком случае, та, которая защищает Москву. Mm-hmm. Можно ли думать про какой-то все равно простор для ревизии, для учета этого опыта, тоже выстраивание вот акустической системы, хотя она есть, да? Мы даже это можем по гражданским источникам видеть, когда в телеграм-каналах от региона к региону тоже включается тревога. В общем, общем, мы просто это обсуждали с нашим внутренним медузовским военным экспертом Дмитрием Кузнецом. Он говорит, что скорее нужно делать тогда не объектовую ПВО, а вот в украинском направлении двигаться, также акцентироваться, да, обнаруживать то, что вы сказали, и сбивать. В общем, есть куда России улучшаться в этом смысле? Есть ли у нее такая способность с учетом, кстати говоря, еще и территории?
Да, это такой постоянный бесконечный процесс, который идет все эти 4 с лишним года, что постоянно возникают новые угрозы для той или иной стороны, и при этом уходит примерно там 3-4 месяца на адаптацию к этой новой угрозе. Так это было и с обычными беспилотниками, типа появились в массовом количестве FPV-шки, которые начали бить по танкам, начали все активнее разрабатывать и применять комплексы радиоэлектронной борьбы, глушилки, начали делать мангалы. Появились мангалы и глушилки, начали применять дроны на оптоволокне, которые не подвержены этим самым глушилкам, и так далее, каждый раз вот такая адаптация и шла. То же самое сейчас вот мы видим, например, в контексте ударов Украины по сухопутному коридору на трассе Р-280 Новороссия на юге оккупированных территорий. Тоже размещают там мобильные огневые группы, делают сопровождение для автоцистерн, придумывают новые комплексы для глушения не терминалов Starlink, а спутников Starlink, для того, чтобы оставить без связи эти самые там Хорнеты и прочие беспилотники, которые курсируют вдоль трассы. То есть вот эта вот постоянная гонка, там, считаем, меча, она происходит с обеих сторон. И каждый раз придумывается там что-то новое, новое и новое. То же самое по части там и ракет, что вот ракеты российские модернизируются, вот, там, в них устанавливаются дипольные отражатели, тепловые ловушки, чтобы эффективнее преодолевать средства ПВО. Все активнее работают над этими фазированными антенными решетками комплекса «Комета», который производится в Чебоксарах на заводе в НИР «Прогресс», чтобы тем самым летать в той зоне, где действуют украинские глушилки. И тем самым все равно иметь возможность получать чистый сигнал GPS и точнее наводиться на цель. То есть, да, вот такая вот гонка меча и щита, она происходит постоянно и будет происходить дальше, да.
Можете ли вы себе представить, что эта война, отдельная война с ударом по тылам, по городам, по объектам ВПК в случае с Украиной, по энергоинфраструктуре, а в случае с Российской Федерацией по нефтяной инфраструктуре, что она остановится? Зеленский это предлагал, теперь Украина продемонстрировала, что у нее есть возможность сделать эту войну дорогой для Российской Федерации. Давайте взаимно от этого откажемся, как договаривались когда-то по торговле зерном в Черном море. Вот почему нет?
Думаю, ровно наоборот будет. Учитывая, что на линии фронта на земле событий все меньше и меньше, и темп продвижения все слабее и слабее, то все больше будет война перетекать как раз вот в такую дальнобойную форму. То есть будут расти дальше масштаб этих атак, их частота, их смертоносность, и это будет только нарастать. И, ну, очевидно, для меня довольно-таки очевидно, что эти предложения с украинской стороны будут проигнорированы. Типа, а с чего вдруг мы должны идти на эти вот уступки, отказываться от таких вот ударов и прекращать давление на вас? Ну, типа, да, вы там бьете по нашему НПЗ, да, там дефицит топлива, но это на самом деле сезонно, да и вообще не так уж все критично, как-нибудь справимся. Я думаю, скорее всего, как-то так вот будет. И более того, вот, например, по части Крыма, то, что сейчас там бьют и по переправам, то есть по всей логистике, что влияет не только на там топливо, которое там сейчас прекратили продавать совсем, но и, скорее всего, там, допустим, и на продукты питания. Ну, что грузовики, они же еще и коммерческие бывают, которые везут товары в продуктовые магазины Крыма. И у них тоже возникают ровно такие же проблемы, как привезти товар там, из России в Крым, чтобы были они на полках магазинов. Тоже большие проблемы. Это не приведет к какому-нибудь там условному голоду, я уверен в этом, но будет сложнее жить. Плюс там тоже бьют по электроподстанциям, бывают перебои с электричеством, водоснабжением и прочим. И вот я к чему-то веду, что я вполне ожидаю, что, наверное, российские пропагандисты, они даже попытаются вывернуть это в свою пользу. И даже в каком-то смысле, может быть, даже это будет и полезно, не так уж сильно власти переживать над тем, как это все ремонтировать и чинить. Наоборот, показывают, типа, вот, видите, что делает украинская сторона? Она оставляет вас и там и без бензина, чтобы вы не могли ездить в отпуска, она бьет там по аэропортам, она там оставляет без электричества там Крым. Вот что творит там этот фашистский режим, условно говоря. То есть в этом плане они могут попытаться развернуть в свою пользу все последствия от вот этих вот атак и сделать это как бы не минусом для себя, а наоборот, даже плюсом в каком-то смысле. Поэтому нет, я думаю, что Кремль, он полностью проигнорируют эти призывы, что типа давайте взаимно ограничимся, что типа не будем бить по дальнобойным целям. Это будет проигнорировано.
Просьба Если вы живете не в России, если у вас есть такая материальная возможность, пожалуйста, поддержите по ссылке в описании сбор, который называется «Давайте». Его ведет «Медуза» и другие независимые медиа, и он делается в пользу мирных украинцев, которые страдают от этой войны уже много лет, к сожалению, приходится говорить «много лет». И понятно, что с таким количеством новостей, негативных новостей, многие привыкают и думают, что ну как-то оно само устроилось, ничего не устроилось. И когда в твой дом прилетает беспилотник, или где-то взрывается ракета, даже в первые часы крайне необходимо получить иногда элементарные вещи, даже воду. Ну, не говоря о том, что нужно как-то стекла закрыть, если не сильно большие повреждения. В общем, масса есть проблем, которые позволяют решить этот сбор. И спасибо всем, кто на протяжении, опять же, нескольких лет участвует, жертвует деньги. Если вы еще не думали о том, как помочь и хотели давно это сделать, вот, пожалуйста, давайте. Сбор так и называется. Эта мысль про то, что пропаганда вывернет, грешно говорить, но я текст сегодня сдал редактору про это, выйдет в одном из изданий на русском языке.
То есть они уже начали так делать?
Нет, мысль текста очень простая, что есть хорошая книжка, которая описывает эту ситуацию, что воздушные войны не приводили к тому, что в тылах люди начинали проявлять недовольство своим правительством, так не было в Первую мировую, во Вторую, в более локальных конфликтах понятные были исключения, но они именно что понятные и объяснимы, так не было в Иране совсем недавно. Как-то, когда в школу для девочек прилетает ракета, протестовать против своего правительства многим не хочется, даже если эти люди до этого были им недовольны. Довольны. Мы это видели в Украине. Ни одна из холодных зим, включая последнюю, самую тяжелую, не привела к тому, что, это видно по социологии, украинцы стали бы требовать от правительства пойти на компромиссы. И даже рейтинг Зеленского не изменился. А еще у нас есть социология независимых социологов из приграничья. Пересказываю я этот текст, кому будет лень читать. Там, ну, то есть вот Брянская, Курская и Белгородская, в первую очередь, области, социологи фиксируют вполне себе рост лоялистских настроений, во всяком случае, в 23-м, кажется, году.
Украинская сторона при этом публично заявляет, что цель, конечно же, не в давлении на население, а в том, чтобы выбить экономику из-под ног, чтобы лишить нефтегазовых доходов Россию. Я, конечно, не экономист, я не знаю, прям, насколько это прям серьезно влияет. Вроде бы как то, что я встречал, что да, это прямо заметный эффект, но не так, чтобы из-за этого там Россия в ближайший год начала из-за этого задумываться, что типа все, ну прям точно пора прекращать войну, ее как-то замораживать. Нет, вроде бы как есть запас какой-то там прочности, который позволит там и в следующем году войну тоже продолжать. Да, будет населению в целом дороже жить и будет там чего-то не хватать, но из-за этого войну не прекратят явно.
Но ориентируясь на то, что, собственно, само политическое руководство Украины говорит, тут недомысливая, я себе даже конспективно выписал эти цели, чтобы не забыть, когда буду их воспроизводить. Во-первых, вопрос безнаказанности. Вы, россияне, Российская Федерация, нанося такие удары, не будете безнаказанными. Это работа на свою внутреннюю аудиторию, когда 18 июня Зеленский говорит журналистам во время брифинга, если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва. Это в первую очередь, конечно, для Украины воздействие на боевой дух армии и на, в общем, моральное состояние общества. Второй пункт — послание Западу. Мы не проигрываем, нам не подходит формула Анкориджа и что там еще Путин с Трампом обсуждали. Мы сами можем наносить болезненные удары, и отдельным пунктом я бы предложил объяснить вот этот нарратив, обсудить этот нарратив, который украинцы, кажется, не без успеха уже продвигают, про то, что в войне настал перелом. Сомнительно, но окей, как говорит один известный предприниматель. Экономический расчет, еще одна цель, чтобы нефтепродукты горели на заводах, в хранилищах, в портах, в услуги, например, чтобы бюджет, которому и так проблематично финансировать войну, в частности, тратить деньги на заключение контрактов, он чтобы страдал. Понятно, там есть всякие оговорки про консолидированные и неконсолидированные, но неважно. В общем, бюджет в целом, как казна Российской Федерации, ему и так трудно, давайте сделаем еще труднее. Но все-таки Зеленский, появляясь с слайдом, на котором там рейтинг Путина, включая прогнозируемый, и это аналитичка, аналитический отчет, который они получили, он говорит, в сентябре выборы, давайте максимизируем негативные эффекты для правительства России, для Путина лично. Пусть рейтинги падают, пусть им будет сложнее эти выборы провести. Вот здесь, очевидно, у них тоже такой расчет есть. Они на него, видимо, больше сейчас напирают, но он, кажется, наиболее неработающий из всех названных. Но я буду рад, если вы прокомментируете все вот эти четыре пункта и подытожим, да, что ли, про эту войну, насколько она осмыслена с военной точки зрения для каждой из сторон.
Да, ну, по части, вот, например, то, что бьют сейчас там по Крыму и сухопутному коридору, по нашему мнению, это не связано конкретно прям с фронтовой ситуацией, то есть это не изоляция зоны боевых действий, не подготовка к там, освобождению Крыма, мне опять начали про это спрашивать почему-то, вот, это скорее, как нам кажется, как раз-таки попытка создать такие условия жизни общества на полуострове, чтобы это отразилось на рейтинге власти, чтобы общество роптало и было больше недовольно тем, что война еще больше пришла к ним, они испытывают такие лишения из-за того, что федеральная власть ведет такую вот войну. Нам кажется, что именно вот в этом цель всех этих атак по там, сухопутному коридору и полуострову. Это не создает какой-то перелом в войне. И тем более, что если мы говорим про, опять-таки, сухопутный коридор, то от него зависят только те участки фронта, которые сейчас довольно-таки тихие. Это Херсонская область и запад Запорожской области, там Степногорское направление, где боевых действий происходит сейчас довольно-таки мало. Перелома в войне как такового мы не видим, то есть нету какого-то перехвата инициативы, хотя при этом война в этом году, она довольно-таки заметно поменялась, насколько мы видим. Наконец-то настал тот момент, который, честно говоря, я ожидал еще в конце 24 года, я прогнозировал, говорил, что типа я ожидаю, что весной 25 года, ну примерно так вот, типа темп набора людей, он там резко просядет, потому что, наверное, уже более-менее исчерпались те люди, которые не задумываются о том, что, скорее всего, если они подпишут контракт, то они с войны не вернутся, ну, по крайней мере, не вернутся целыми, вот, а с большей вероятностью в принципе не вернутся, и поэтому темп будет падать. Весь 25-й год темп не падал, и в итоге в первом квартале этого года все-таки он прям сильно просел на 20%. Все данные показывают, и федеральный бюджет это показывает, и региональные бюджеты это показывают. Поэтому война, она поменялась, и плюс все это давление и в целом беспилотниками и по тылам, и по линии фронта, и плюс проблемы в экономике, приходится все ко мнению, там и наши коллеги по цеху, что, судя по всему, сейчас не то чтобы Украина перехватила инициативу, нет. Но при этом теперь время на стороне Украины, а не России. То есть все больше и больше проблемы, и как раз для российской стороны, там и политические, и экономические, и военные, в плане вот обеспечения там тех же людей и пополнения и прочего. Все вот это вот накапливается. При этом Украина постепенно вроде бы как свои проблемы с личным составом потихоньку решает. Вот пришел новый министр обороны Михаил Федоров, он постепенно проводит там свои реформы, и вроде бы как из того, что мы слышим от аналитиков, которые прям часто бывают в Украине, они говорят, что темп дезертирства, например, бегства из армии Украины, он довольно-таки существенно упал. Ну, там было довольно-таки существенное количество случаев побега на этапе первоначальной военной подготовки. И вот это вот как-то ситуацию каким-то образом исправили. Сам набор по мобилизации, он там не вырос, то есть он примерно тех же темпов, но вот упало количество этого самого бегства. Корпусная реформа, которая проводилась еще до Федорова, пока что по ней мы какого-то там большого эффекта не видим. Там вроде бы это там каким-то особым изменениям не привело. Ну и в целом, все-таки по всей войне, по линии фронта, то есть по сухопутной войне, мы считаем, что более-менее это такой прям тупик. При том, что сейчас все обсуждают вопрос Константиновки, и многие прогнозируют, что с большой вероятностью там, до середины лета, а может быть там, до конца лета, город Константиновка, большая его часть, уже будет под контролем России. Город будет захвачен. Типа это неизбежно, это там типа последние недели битвы за город. Но все равно в масштабах всей войны это по-прежнему тупик. Константиновка не является каким-то таким вот ключом, который прям откроет легкий способ пути к Славянску, Краматорску и их дальнейшей атаке и боям за них. Я думаю, Славянск-Краматорск это, скорее всего, еще там минимум на год, а скорее всего, даже еще на больший срок. Поэтому в целом, при таких вот темпах, мы считаем, что по сухопутной войне это однозначно тупик, и более того, ни у одной из сторон нету никаких даже теоретических возможностей, но мы их не видим, чтобы как-то ситуацию прям кардинально поменять, именно вот по части вот линии фронта. не поможет ни мобилизация, хотя мы ее не ожидаем в России, и нету каких-то запасов у украинской стороны, чтобы как-то там реально изолировать зону боевых действий какую-нибудь и провести какую-то там большую наступательную операцию. Поэтому по сухопутной войне там будет продолжать спадать и все больше будет таким вот тупиковым. А будет нарастать как раз дальнобойный компонент. То есть вот как-то так мы это видим.
Про 20-25% падения набора вы проверяли, да? Это вы по бюджетам это посмотрели? Я просто
это не мы проверяли, это мы в основном ориентируемся на данные немецкого экономиста Яниса Клюге, который подсчитывает эти, изучает отчеты региональных бюджетов и экстраполирует потом на масштаб всей страны. И у него получалось, что действительно по региональным бюджетам темп набора упал в первом квартале на 20%, примерно так, относительно прошлого года. А в принципе и так в начале года всегда довольно-таки низкий набор. Хотя при этом он отмечает, что судя по данным регионов, во втором квартале, который еще не закончился, уже все-таки ситуация выровнялась и снова набирают примерно так же, как в прошлом году, примерно 1000 человек в день, то есть 30 тысяч человек в месяц. То есть эта проблема более-менее решена. Но пока что нету данных федерального бюджета за второй квартал. Они опубликуются типа раз в квартал по федеральному бюджету. И да, вот по федеральному бюджету точно той же методикой, грубо говоря, взяли расходы на премии, поделили вот на сумму премии, и получилось, что данные совпадают. То есть данные федерального бюджета подтвердили данные региональных бюджетов. Вот падение темпа набора. В этом плане у нас здесь особо сомнений нет. Единственное только, что, как видите, не совпадает продолжающая ситуация. То есть украинская сторона говорит, что якобы это по-прежнему у России набор не покрывает потери. Хотя данные свидетельствуют пока что об обратном, что вроде бы как в последующие месяцы ситуация все-таки выровнялась.
То, что видели мы на этих днях в Пензе, когда, по-украински говоря, бусифицируют людей и заставляют в случае с Россией подписывать контракт, это, на ваш взгляд, эксцесс или это всполохи новой практики, которая будет тиражироваться?
Я думаю, это скорее все-таки практика, связанная с тем, что, видимо, в Пензенской области конкретно очень низкие показатели по выполнению плана по набору людей на контракт в армию России. Потому что каждый год в начале года спускается, ну, то есть оглашается план по всей России, типа мы в этом году должны набрать, допустим, 400 тысяч человек на контракт в армию России. Соответственно, эта цифра потом делится в зависимости от количества населения по регионам и спускается губернаторам, что типа ты вот обязан до конца года такое-то количество людей отправить от своего региона на войну. Причем не важно, что типа там человек будет прописан там в другом регионе, не важно, главное, чтобы он подписал контракт в регионе. И, видимо, ну и здесь понятное дело, что многие регионы, скорее всего, не выполняют план, их нет возможности прямо на 100% выполнить. Но главное в этой статистике просто не быть последним. Потому что наказывать будут того, у кого прям худшие показатели. Будут снимать с должности губернатора, будут его там не поддерживать, еще как-то какие-то меры возводить и так далее. И вот, видимо, в Пензенской области, судя по всему, с планом и выполнением его была особенно плохая ситуация. И, наверное, это привело к тому, что там либо губернатор, либо областной военком дал такое указание как-то ожесточить меры. То есть более активно проводить эту самую типа вербовку и прочее. Потому что так-то, в принципе, мы же и в прошлые годы видели, как людей вызывают в военкоматы для уточнения учетных данных, что как бы ни к чему такое не обязывающее действие, в плане того, что тебя после этого не отправят там на войну или в армию. Тебе просто уточнят данные. Но когда ты приходишь в военкомат, чтобы уточнить эти данные, тебе тут же заводят разговор, что а вот не хотите ли подписать контракт, там такие солидные бонусы, льготы, пособия и прочее. Давайте, может быть, все-таки вы подпишете контракт. То есть раньше это было такая вот методом пряника. Сейчас, как видите, вот в Пензенской области появился метод кнута. И метод кнута, он применялся, например, также среди срочников и применя яйца. То есть есть куча случаев продолжающихся давления на срочников, которые сейчас служат срочную службу, что их прям принуждают, избивают, морально давят, что подписывай контракт. Типа, ты что, не мужик? Подписывай контракт. Потому что план спущен и по воеводческим частям тоже. Тоже, я предположу, скорее всего, происходит и в отделениях полиции, возможно, где-нибудь, где там ловят там мигрантов, ну, у кого есть российский паспорт, и там какие-нибудь правонарушителей, алкоголиков и прочего. Тоже это практика постоянно. И, в принципе, мы в прошлые месяцы не раз видели примеры того, как всякие представители военкоматов в разных регионах, они по таким вот поселкам, деревням ходят и подходят к всяким таким вот пьяным мужикам. и начинают заводить с ними разговор и предлагают, типа, тебе же там нужны деньги, ты же, у тебя проблемы там с деньгами, там, имуществом и прочим. Вот есть такая вот возможность подпиши контракт. Иногда обманом подпиши там какой-нибудь там, типа, просто справку, что там ты отказываешься, а потом смотришь, бац, у тебя подпись получается под контрактом. Обманы тоже бывают. Но вот в Пензенской области дошли до прям случаев прям насилия, судя по всему, когда избивали мужчин, вот, чтобы они подписали контракт. Наверное, сейчас, после того, как поднялась такая массовая шумиха, предположу, что эту практику пока что прикроют, ну, потому что, типа, зачем вы так вот устраиваете такую шумиху перед предстоящими выборами осенью, зачем вы тут портите рейтинги власти, пугаете людей всех там массовой мобилизацией, немедленно прекратить. И, наверное, после этого все-таки в Пензенской области остановят эту практику на какое-то время. Но потом она либо в Пензенской области, либо в других регионах может снова вернуться. Вот где, там, где будут плохие показатели по набору, там, скорее всего, будут жестить. Ну и, собственно, кстати, мы ведь по призыву на срочную службу в армию в прошлом году ровно то же самое видели, что начинается, допустим, весенний призыв, когда еще не было круглогодичного призыва, и поначалу там первые два месяца более или менее тишина, а вот уже к концу окончания призыва, там, весеннего или осеннего, начинаются прям облавы. И мы видим кучу новостей, там, что у метро винтят полицейские, проверяют там молодых парней, их документы и прочее, ходят по домам, в торговым центрам, начинаются облавы. Потому что точно так же есть план у мэров городов, что вот есть там весенний и осенний призыв, и город должен отправить на срочную службу такое-то количество парней. Вот, если план не выполняется, это плохо для администрации. Поэтому администрация дает указание полицейским начинать так более жестить. Вот то же самое происходит в Пензенской области.
За прогноз спасибо, что такое еще может повторяться, но это не то, что новая мобилизация или РЗАЦ начался. Последний вопрос, он, может, не самый обязательный, потому что он скорее политический, чем военный, но ультиматум Зеленского Минску про то, что если вы не уберете свою инфраструктуру, которая способствует налетам, воздушным атакам на нас, то мы сами это сделаем. Что там вообще в военном смысле обсуждать? Это, кажется, не поле военного эксперта. Тут нужно говорить про политику отношений двух стран или нет, там есть что-то для того, чтобы вы могли просуждать.
Ну, во-первых, я вот обратил внимание на новость, сейчас появившуюся, что представители белорусской оппозиции передали украинским властям доклад о том, как режим Лукашенко готовится к активному участию в войне. Я не видел этот доклад, я не знаю, насколько он там объективный, взвешенный. Это надо изучать, смотреть, я его просто не видел. По части того, что типа Беларусь там становится участником войны, ну, чисто формально, она с первого же дня полномасштабного вторжения стала полноценным участником войны, потому что по правилам, если ты предоставляешь территорию для начала, собственно, военной атаки, то тем самым ты становишься полноценным участником войны. В этом плане Беларусь, она тоже участник войны уже довольно-таки давно. Год назад уже были ровно такие уже угрозы и сообщения, что на территории Беларуси, на границе с Украиной, размещены вышки, где ставят антенны, ретрансляторы для российских гераний шахедов Гербер, благодаря чему получается возможность эффективнее атаковать там Киев и западные регионы Украины. И точно так же, как и сейчас, тогда же командующий силой беспилотных систем Роберт Броуди, мадьяр, тоже говорил, что мы видим эти вышки, мы их уничтожим, если они будут продолжать работать. И я прям помню, было его потом комментарий, сообщение где-то примерно в мае, по-моему, кажется, прошлого года, что в итоге они своими ударами украинских беспилотников эти вышки нейтрализовали, уничтожили эти ретрансляторы. Вроде бы тогда никаких видео не показали, было только вот словесное заявление. Но в целом такие как бы принудительные убирания вышек, они уже были, ну, судя по заявлениям украинской стороны. Поэтому в этом плане, по идее, в этом ничего нового особо нету. Да и потом, я не думаю, что это повлечет какое-то втягивание, более активное втягивание Беларуси в войну, потому что все-таки, в первую очередь, это российское оборудование для российских операций, поэтому что Лукашенко на то, что, типа, целые эти тарелки, не целые, пускай он российские войны разбираются, типа, ваше оборудование повредили, но вы чините, вы ремонтируете, ставьте новое, если хотите. Не хотите, не ставьте, хотите, ставьте, как бы это ваше дело, ваша проблема. Поэтому я думаю, для Беларуси и режима Лукашенко это особо ничем не закончится, ну, кроме дипломатических там угроз, обвинений, заявлений и прочего, не более того. И, возможно, скорее всего, мы увидим удары украинских беспилотников опять по этим ретрансляторам.
Спасибо большое, Руслан Левиев, Conflict Intelligence Team, основатель, сооснователь.
Спасибо вам.
Спасибо за внимание. Еще раз напоминаю, что в четверг придет наш медузовский военный эксперт Дмитрий Кузнец. Вы можете задавать ему вопросы. Напишите под специально закрепленным комментарием под выпуском, последним выпуском с Дмитрием Кузнецом, чтобы мы к четвергу могли к четверговой записи отобрать несколько ваших вопросов. Это что касается военных действий, кто следит за тем, что происходит на войне. Ну, а другие темы каждый будний день в этом подкасте, который посвящен новостям, которые долго остаются важными. Пожалуйста, присоединяйтесь, если еще не подписаны на этот канал. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока.